Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Между прочим, совсем недавно у меня был праздник. Вышла 216-я программа «Вопросы неофита». По 54 в год. 4 года прошло с тех пор, как первый выпуск программы «Вопросы неофита» вышел в эфир Светлого радио. Для меня это событие, я уже рассказывал как-то в этих стенах о том, что когда я готовил пилотный выпуск программы 4 года назад, наш продюсер попросил меня составить 20 тем к первым 20 программам. 10 я составил худо-бедно легко, еще 7 дались мне сложнее, последние 3 я думал, наверное, часов 5 над последними тремя темами. И мне стало ясно, что, ну, как бы это сказать помягче, темы для программы «Вопросы неофита» как бы исчерпаемы. Однажды наступит момент, когда я встану из-за стола в эфирной студии «Радио Вера» и скажу: так, друзья, я более не неофит, я все знаю, больше мне говорить с вами не о чем, я прощаюсь с вами, всего доброго, пока. Прошло 4 года, 216 программ, и темы не кончаются. Для меня это чудо, наверное. Чудо сродни чуду приумножения хлебов и рыб, когда каким-то ограниченным вот числом еды можно накормить огромное количество людей. Когда, в общем, какой-то, казалось бы, простой вещью, да, о ней можно говорить не днями, не месяцами, а годами, и кто его знает, может быть, десятилетиями. Так, глядишь, лет через 10 я, уже убеленный сединами, с роскошной окладистой бородой, сяду здесь в студии и скажу: дорогие друзья, здравствуйте, в эфире программа «Вопросы неофита». Я приветствую клирика Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священника Якова Белого Круглякова. Здравствуйте, отец Яков, добрый вечер.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Очень рад видеть вас и слышать на передаче «Вопросы продвинутого христианина».
Да, да, да. Нет, я тогда думаю, что все еще буду неофитом. Мне так кажется. Это такое какое-то перманентное состояние. И самое главное, оно мне нравится. Потому что очень часто бывает так, что вопрос у тебя есть, и вопрос важный для тебя здесь сейчас. Но поскольку стыдно этого не знать, и ты такой ходишь, делаешь вид, что, ну, конечно же, ну, какой разговор? Ну, разумеется, я все это знаю, а сам, конечно, не знаешь. И в итоге остаешься не очень в каких-то своих заблуждениях, а нет ничего хуже, чем сбиться с дороги, ведущей тебя ко Христу. И вот твой статус неофита позволяет тебе прийти и сказать: отец Яков, слушайте, вот глупый вопрос задам, простите меня, но мне можно, я неофит, да, и как-то уже легче. Сегодня я хочу поговорить с вами вот о чем. Не так давно, разговаривая с одним из своих приятелей, мы как-то так, слово за слово, пришли к выводу, что не иначе, как конец времен близок. Ну, вот по всем признакам, от объективных до каких-то субъективных восприятий происходящего. И я так подумал, а может быть, ну, действительно, причем в какой-то момент уверенность была столь сильна, что я начал смотреть на небо и вслушиваться в ожидании чего. И я понял, что я вообще ничего не знаю о том, что называется вот концом света, о том, что называется воскресением мертвых, то, во что мы верим, то, что является вот финалом нашего символа веры, чаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. Воскресение мертвых — это некое событие, которое обязательно будет, это не обсуждается. Но каким оно будет? Когда оно будет? Что это будет? К чему это приведет? И самое главное вот для меня сейчас — когда? Может ли оно быть сегодня вечером? Вот об этом я и хочу с вами поговорить. Это сложная тема, отец Яков.
Эта тема одновременно очень сложная и одновременно такая вроде бы очевидная, как вы сами сказали, что очень часто как бы признаки, они как бы налицо. И действительно, это не только на уровне интуиции, вот, хотя, может быть, это как раз, да, интуитивное ощущение истин, которые мы знаем из Евангелия, из Священного Писания. Вот. Но как бы то ни было, эта тема очень важная в любом случае. Как бы мало мы не могли о ней сказать, потому что все-таки это все находится в области таинственного промысла Божьего в жизни каждого из нас и в жизни всего человечества, всего мира. Вот. Но, как вы правильно сказали, это некий финал, к которому мы идем. Это финал нашего исповедания веры, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. И если не видеть и не знать цель, к которой мы идем, то очень трудно вообще идти правильно.
Смотрите, я собрал здесь 7 утверждений, которые, как мне кажется, ну, правильные. Вот с моей неофитской табуретки. Какие-то они парадоксальные, я знаю, что там они так несколько провокационные, какие-то от души, что называется. Но параллельно я буду задавать еще вопросы. Вопросы относительно того, что вы сказали. Вот вы сейчас сказали, что вот этот вот конец того мира, который мы знаем, привыкли, к которому у нас много вопросов, но без которого мы, собственно, не представляем себе сейчас жизни, да, мы его как-то любим, да, у нас же ипотека, собака Нигулина. Вот как-то не хочется все вот так вот, чтобы оно все рухнуло. Мы не хотим этого, правда. Но тут вы говорите странную вещь. Это наша цель. Получается, что мы этого хотим.
Да, дело в том, что вот это именно так. И это очень часто повергает в шок христианина, который вдруг осознает, что он на самом деле, получается, если он человек церковный, то он каждый день просит Бога Отца поскорее приблизить этот день.
Это он серьезно, говорит, я должен как христианин так говорить.
Да приедет царствие твое. Чаю, воскресенье, чаю, это значит, я ожидаю, я этого хочу и жду. И действительно, ну, христианин — это не тот человек, который должен возненавидеть свою жизнь. Это человек, который, наоборот, должен ее возлюбить и порадоваться этому прекрасному дару. Все, что нас окружает, этот мир, жизнь каждого из нас, наша жизнь друг с другом — это удивительный и прекрасный дар. И у нас просто даже нет опыта другого бытия. Поэтому, само собой разумеется, что мы не хотим и не должны хотеть от этого избавляться. Вот. Но, может быть, проблема... Ну, проблем, наверное, много, вот, но одна из них — это вот эта как раз устоявшаяся фраза, устоявшееся название, да, «конец света». Хотя с христианской точки зрения, скорее, все-таки конец тьмы. Конец того в этом мире, портит весь замысел
понятно,
Божий.
Понятно, но о какой тьме вы говорите, если Царствие Божье внутрь вас есть, и вот то, что сейчас вокруг меня, вот эти замечательные люди, которые сейчас за стеклом эфирной студии «Радио Вера», вот наш звукорежиссер, продюсер, наш замечательный администратор, вы, это не похоже на тьму.
Ну, действительно, да, это так, и по великой любви Божией у нас есть очень много, и я думаю, что мы все друг другу желаем как можно больше таких моментов в жизни, когда кажется, что все хорошо, вот, но если вглядеться и вдуматься и в себя, и в то, что происходит вокруг, и в том числе, наверное, в те вещи, которые вас сподвигли вообще на эти размышления, то ты понимаешь, что ну, что-то явно не так. Явно не таким Бог задумал этот мир. Да? То есть это его создание, это его творение. Нет ничего, чего не создал Бог. Но оно отравлено, оно как-то сломано. И вот эта сломанность, вот эта отравленность, которая проявляется порой в просто ужаснейших вещах, да, бывает как-то просто какие-то, ну, неурядицы в жизни, а бывает просто, ну, катастрофически ужасные вещи в этом мире происходят. Вот это и есть тьма.
Угу. Вы сейчас сказали очень важную вещь, я понял, что я в этом свете о ней никогда так не думал. Господня молитва, Отче наш, да приидет царствие Твое. Мне всегда... казалось, что, ну, как бы это не... Вот Царствие Божие, оно есть, вот оно есть. А я туда приду, да, если, mm-hmm. если вера моя будет крепка, и сердце чисто, и я не буду отталкивать Бога и уходить от Него в другую сторону, то я туда приду. А получается, что да приидет Царствие Твое, либо главный, единственный, либо один из смыслов заключается в том, что да наступит конец света, да придет второе пришествие Христа, да рухнет вот весь этот несовершенный мир в тартарары, и будет страшный суд, где Господь будет отделять овец от козлищ.
Действительно, это один из смыслов. То есть вы как бы правы, вот, но вообще евангельская весть, о Царстве Божьем, да, потому что, ну, Евангелие, оно, проповедь Евангелия начинается со слов о Царстве. Господь говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это апокалиптичные слова, да, и люди, которые Христа окружали, они, в том числе и апостолы, они воспринимали все происходящее как то, что мы называем конец света, апокалипсис. Но Евангелие, весть Христа, его проповедь, она так устроена двойственным образом. И Христос нередко, особенно вот в Евангелии от Иоанна, это очень заметно, он об этом говорит, он как бы на это иносказательно намекает, что придет время и настало уже, грядет час и ныне есть. Да, он как бы в двойственном разрезе представляет факт пришествия Царства Божия, то, что он принес его нам как залог, и в этом смысле действительно мы, оно внутри нас есть, и если мы будем жить праведной жизнью, идти к Богу, то мы в себе будем раскрывать это Царство, и мы будем ощущать его признаки, да, и вокруг себя в том числе. Но второй смысл — это грядет. Это настанет это время, да, когда-то, когда как раз речь идет о втором пришествии Христовом, о конце времен, когда это царство придет в силе, когда оно раскроется во всей полноте и будет достоянием не просто какого-то отдельного человека, да, а станет миром, в котором мы существуем, если Господь сподобит нас в нем оказаться.
Объясните мне вот какую вещь. Мне сейчас кажется, что как будто бы вот в своем пришествии и в своей земной жизни Господь пришел, чтобы дать нам шанс. Дать нам шанс оказаться в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, здесь и сейчас. Вот в ваших руках. Вот я приношу себя в жертву, чтобы вы были с Богом, чтобы вы были счастливы. И получается, что вот второе пришествие — это как бы понимание того, что, ребят, вот у вас был шанс, и вы его не использовали. Это вот мне так кажется, что картина такова. Потому что если бы мы его использовали, и Христос с нами, и мы с Богом, то, ну, а зачем, да? А там как бы уже все окончательно испорчено, ловить нечего, и закончили. Проект закрыт. Давайте подведем итоги.
Ну, действительно, если бы, знаете, если бы мы все были способны вот так моментально или просто за небольшое время, или вообще всеобщим, да, таким образом коллективно войти в это состояние Царства Божия, которое действительно Христос принес, именно для этого Он и пришел, то ничего бы больше не потребовалось. Но это, знаете, как говорить, так можно говорить, в принципе, о любом таком поворотном моменте мироздания, да, истории вообще человеческой жизни, как у бытия человека в раю. Действительно, если бы не произошло ряда ошибок и грехопадения, то тоже все было бы прекрасно, ничего больше не потребовалось. Но мир устроен так, и жизнь идет так, как она идет, да. И Христос в своих притчах очень часто говорит о царстве как о том, что созревает. Он говорит о пшенице и плевелах, говорит о закваске, которая вскисает. И этот образ созревания, он касается не только каждого человека отдельно, да, что действительно каждый человек должен войти в какую-то меру своей близости к Богу, вот, но и в целом о всем человечестве. Человечество должно тоже для чего-то созреть. Христос отдал себя в жертву, он совершил искупительный подвиг, сделал все, что возможно, чтобы это зерно посеять, и зерно царства, и чтобы оно созревало здесь, в каждом из нас, и чтобы человечество тоже в каком-то плане созревало. Но здесь уже тема такая тоже более сложная, я бы сказал, да, вот в плане созревания человечества. Это такой прям отдельный разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского. На Коломажном дворе священник Яков Белокругляков. Я Александр Ананьев. То есть, еще раз спрошу. Второе пришествие Христа, получается, это, ну вот первое, это было хорошо. А второе, это значит, ну все плохо.
Я бы так не сказал.
Второе, вот это важно.
Второе, это раскрытие первого. впервые Христос приходит в уничижении, да, как отцы святые называют это, есть такое греческое слово «кеносис», в уничижении. Господь сам себя уничижает и проживает эту жизнь человеческую как раб в абсолютно уничиженном виде во всех аспектах, и вплоть до там, бытового, да, аспекта его земного пути. Второе пришествие во славе Христа. Он приходит как царь, как судья, он приходит во славе Отца Своего с ангелами небесными под пение труб. И, в общем-то, это говорит и о том, что происходит с человечеством. То есть в первом своем пришествии Христос сеет это зерно, во втором пришествии он приходит собирать. И ну, это имеет положительный смысл для всех христиан. Они только этого и ждут, когда, наконец, царство раскроется в силе, в славе своей. Да? Это самый счастливый момент жизни человека, который идет к Богу.
А вот теперь давайте перейдем к утверждениям, которые я сформулировал. С Божьей помощью посмотрим, насколько они, что называется, true or false, правда или неправда. Утверждение первое. Второе пришествие Христа уничтожит этот мир, который мы знаем, любим и как-то стараемся беречь, правда, с переменным успехом получается редко. Почему в символе веры ничего не говорится о втором пришествии Христа?
Знаете, вопрос, почему в символе веры ничего не говорится о пришествии Христа, я думаю, что на него ответ такой. В символе веры есть слова «Его же царствию не будет конца». Да, то есть мы, когда читаем символ веры о спасительной жертве Иисуса Христа, Господа нашего, мы говорим, что воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса, сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, вот этот момент о втором пришествии, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца.
Но можно было ожидать, что в символе веры обязательно будет и однажды, в ту минуту, которую знает лишь Господь, Христос вернется на землю и будет всем нам суд. Ну, это логично.
В общем-то, да. Ну, в общем-то, это имеется в виду, да, ну, просто вот в более таком, как бы, это говорится в символе веры как о чем-то известном для христиан, да, то есть паки грядущего, то есть того, кто придет снова, судите живым и мертвым. То есть говорится о втором пришествии, целью которого является вот этот конечный суд и бесконечное дальнейшее царство Христово.
Ну, вот там же говорится о событии, которое называется воскресение мертвых. А про второе пришествие там не говорится почему-то.
Паки грядущего. Паки — это значит снова. Он пришел, и паки грядет. Это вот второе пришествие.
Просто именно такого словосочетания
не используется.
Вот, так, ну, а что касается того, что второе пришествие Христа уничтожит этот мир?
Я бы сказал, что это утверждение неверное. Хотя мы, да, знаем из Апокалипсиса все эти описания того, что небо свернется как свиток, и звезды спадут с небес, и будет новое небо и новая земля. Но то, что будет творить Господь, скорее нужно назвать преображением этого мира. Вот это преображение Господь посеял своим первым пришествием в сердце каждого человека, который в него уверовал. Да? Это и есть Царство Божие, которое внутри вас есть. Это начало преображения человека. И во втором своем пришествии Господь придет преобразить весь этот мир. Вот. И, конечно, вот эти грозные слова из Откровения Иоанна Богослова, они как бы передают нам некий действительно ужас и потрясение от того, насколько масштабным это будет, насколько это изменит вообще все вокруг, и насколько это действительно страшно для человека, который не хочет быть с Богом, который отвернулся от Него и который не хочет разделить эту радость бытия в преображенном мире. Поэтому скорее стоит сказать, что Господь придет преобразить.
Угу. В любимой нами церкви хора в Константинополе есть замечательная фреска. Ангел в углу на своде храма сворачивает в рулон действительно звездное небо, и как-то сразу становится понятно. И вот это вот тот самый момент, да, который вот мы сейчас обсуждаем, второе пришествие Христа, воскресение мертвых, и ангел сворачивает за ненадобностью звездное небо. То есть он сворачивает и пространство, и время. По всем формальным признакам, отец Иаков, это будет рай. В том виде, в котором мы его как бы понимаем. Да, там нету времени, нет пространства, нет надежды, потому что все сбылось, нет веры, потому что тебе ни к чему верить, ты видишь, знаешь, осязаешь, у тебя нет никаких сомнений, да. и есть одна лишь любовь, потому что вот она единственная, что, что собственно, все. Да?
Смысл всего, да.
Смысл всего. То есть после второго пришествия Христа, надо полагать, будет рай.
Да, вы знаете, после второго пришествия Христа будет рай, будет возможность для тех людей, которые, опять-таки, созрели для того, чтобы быть с Богом и хотели этого, которые верили в Него, возможность разделить полноту вот этой радости, этого бытия с Богом. Вот. Но мы знаем о том, что будут люди, которые к глубокому несчастью этого не смогут сподобиться. И не потому, что Бог настолько грозный судья, не потому, что Бог по какой-то обиде не захочет впустить их в это пространство. Для него это абсолютно не свойственно, он абсолютно неизменен, и он есть любовь. Вот. Но в разделении этого райского мира, да, есть не только нравственный аспект и аспект там каких-то пунктов, которые ты выполнил или не выполнил, или там какого-то договора, там что, ну ладно, давайте все забудем. Есть аспект созревания твоей души. Она, может быть, просто не способна оказаться в этом состоянии, в этом пространстве, если угодно так это назвать. Да? Поэтому, собственно, у нас есть этот путь земной. Он для того нам и дан.
Вы произнесли слово «апокалипсис». Принято считать, что апокалипсис — это, ну, в первую очередь, жанр фильмов-катастроф вот этого вот западного кинематографа. В российском кинематографе, насколько я помню, ничего про апокалипсис особо не снимали. Я пытался вспомнить.
Либо все там про апокалипсис.
Заметьте, не я это начал. Хотя я подписываюсь под ваши слова. Ну, в общем и целом, да. При этом само слово «апокалипсис» не имеет отношения ни к ужасам, ни к концу света, ни обрушившемуся мосту, ни о надвигающихся друг на друга континентах, там, да, ни о метеоритах, падающих с неба. Апокалипсис есть откровение.
Да, апокалипсис прежде всего для нас — это книга Священного Писания. Это последняя книга Нового Завета, которая называется «Откровение Иоанна Богослова». По-гречески «апокалипсис». Вот. И, ну, собственно, так сложилось, видимо, в культуре, да, что постепенно это превратилось прямо в жанр, да. Ну, хотя сейчас, например, исследователи древних текстов таких сакральных, да, тоже выделяют как жанр такой, апокалиптический жанр литературы, потому что было же много апокрифов, было не только книга «Откровение Иоанна Богослова», а вот такие так называемые тоже книги разных видений, разных людей о том, что будет в конце времен. Вот. Но вообще это откровение. Смысл этого слова в том, что апостолу Иоанну, ему открылось свыше Господом то, действительно, что будет в конце времен. В очень символическом, очень таком метафорическом смысле и контексте. И поэтому, более того, откровение Божие, его же нужно передать другим людям, тому человеку, который его получил. И так же, как Моисей когда-то, Иоанн Богослов, он переводит на человеческий язык, насколько это возможно. И поэтому текст апокалипсиса, он максимально метафорический, аллегорический, и его действительно бывает... Объяснение этого текста бывает очень расходится даже внутри церковного предания. Вот, поэтому это такое, да, текст очень загадочный. Нужно быть осторожными в его толковании.
Я долго не мог понять, почему апокалипсисом называется вот то, что мы сейчас называем апокалипсисом. Оказывается, что
Что-то связанное с концом времен.
С концом времен. Вопрос неофитский. Значит, мы сейчас с вами, рассуждая, пришли к тому, что вот будет второе пришествие Христа, воскресение мертвых, и наступит, собственно, рай, где нет ни времени, ни пространства. При этом сам Христос говорит тому же разбойнику, да, висящему с ним на кресте рядом, что ныне же будешь со мной в раю. То есть, с одной стороны, можно предположить, что сейчас, до второго пришествия Христа, рая нет. Но вот рая как такового нет. Оно будет после второго пришествия Христа. Но рай есть. Вот сейчас для этого разбойника, для батюшки Серафима Саровского, для Марии Египетской, для моей бабушки Зои Ванны рай есть. Так есть он или нет?
Да, и, знаете, более того, он наверняка есть для кого-то из живущих ныне людей. Это вот опять возвращаясь к той теме двойственности евангельской проповеди. Рай есть, и слова Спасителя «Царство Божие внутри вас есть», есть, а не будет, есть. Да, и другие слова Христа, такие как, например, заповеди блаженств, в которых он говорит, что «блаженны нищие духом, ибо царство их, ибо их есть Царство Божие». Не будет когда-то ваше Царство Божие, а оно есть ваше. Да, и это говорит о том, что действительно Царство Божие, оно нам предано как залог, и оно может раскрыться до определенной степени, оно может раскрыться настолько, что быть уже для меня, для человека раем, да, для человека, который этого состояния достигнет. И когда Господь произносит эти слова разбойнику благоразумному, который исповедовал его и произнес слова последние свои, исповедующие Христа Господом, да, и говорящие о его царстве, Христос знал, что это действительно будет так для него, он войдет в рай. Мы понимаем, что смерть физическая, это после распятия Христа, после его искупительной жертвы, это переход из одного состояния в другое. Если так говорить прям, да, терапевтически, не знаю, да, то это отделение души от тела, как говорят, да. Но душа-то та же самая, она продолжает существовать. Если человек достиг этого состояния в жизни, или он как-то к нему пришел, вот как мы видим на примере благоразумного разбойника, это может произойти абсолютно неведомым нам образом, таинственно, во мгновение, или, может быть, это происходило в течение его жизни, что тоже для нас абсолютно загадка. Может, он боролся там со всеми своими страстями и так вот к этому пришел. А так или иначе, умирая, этот человек продолжает нести в себе то самое состояние, в которое он вошел. Угу. В этом смысле есть и рай, и ад.
Давайте предположим, для разбойника, того самого, страшный суд уже был?
То, что мы называем страшным судом, это событие все-таки эсхатологическое, да, это событие будущего, это то, что как раз лежит в рамках книги нашей «Апокалипсис». Вот, также вот...
Я же правильно понимаю, что это событие, на котором Спаситель посмотрит на тебя и скажет, вот ты, цитируя, да, овца или козлище, да, вот либо налево, либо направо. Но разбойнику-то сам Христос сказал, ты уже сказал, ныне же будешь со мной в раю. Не будет же такого, что разбойника опять вызовут, скажут, откроют дело, посмотрят. Ну да, а теперь давай посмотрим. Да не будет такого, как мне кажется.
Конечно, не будет. Дело в том, что мы просто слово «суд» воспринимаем по-своему, по-человечески, да, вот так вот, по-юридически. Мы как бы представляем себе эту картину, да, судья, есть прокурор, есть адвокат, свидетели, ведется какое-то дело, выясняется вообще, как, к какому прийти выводу, какой вынести вердикт. Но суд Божий, он вершится совершенно по-другому. И присутствие на страшном суде всех людей, всех, которые существовали, в том числе и тех, кому сам Господь произнес такие слова, как разбойнику благоразумному, нужны не для того, чтобы выяснять заново их жизнь, их дело, так сказать, да, а потому что для Бога человек, человечество — это семья. Как бы мы не чувствовали отдаленность друг от друга порой, Бог создал человечество как семью. И так было в начале, и так Господь хочет это сделать в конце времен. Да? То есть соединить все человечество воедино, совершить этот свой праведный суд, о котором мы имеем лишь вот такие образы в виде таких притч, да, евангельских и других образов из предания церкви, после чего уже может настать вот это Царство Божие в силе, Царство Божие в славе.
А прежде чем мы идем на короткую паузу, короткий вопрос. Что в результате второго пришествия Христа может измениться для благоразумного разбойника?
Он перейдет в состояние бесконечной радости, полноты радости бытия
с Богом. Он же сейчас в раю.
Рай, да, ну, понимаете, это получается такая в каком-то смысле условная вещь. Опять-таки, кстати, по причине того, одна из основных причин того, что все человечество для Бога — это семья. Мы все вместе должны к этому прийти. И в Апокалипсисе как раз есть картины, есть описание того, как святые у престола Божия молят Бога о том, чтобы он поскорее прекратил эти дни апокалиптические, поскорее уже все привел к вот этому суду и концу всего. То есть святые ждут Для них, конечно, совершенно другое понятие времени там, и пространства, и, может быть, оно вообще для них как таковое не существует, вот, но они ждут, когда мы все окажемся вместе. Так должно быть, потому что так создано человечество. И поэтому рай, он есть, и он для разбойника, это благоразумного, источник абсолютной радости, Господь уже сейчас, но он должен разделить ее вместе со всеми, с другими людьми.
А вот не со всеми. А вот не совсем, дорогой отец Яков, вот об этом мы поговорим через минуту. Вот как я умудряюсь-то создать саспенс, да? Через минуту полезной информации на Светлом радио, не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».